Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 23. Священники. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых». Исход, 28 глава, 1 стих. В нашей прошлой беседе мы видели только некоторые общие главные черты в личности первосвященника. Мы вникнем в подробности, когда будем рассматривать в его облачении дарованное ему Богом снаряжение для святого звания. Но пробел был бы очень чувствительный, если бы мы тотчас же перешли к их рассмотрению – не упомянув сначала о тех лицах, о которых Бог в своем повелении помазать сыновей Аарона, упоминает так же, как и о самом Аароне. Правда, он всегда был и оставался главным лицом. Правда, все шло по его распоряжению. И от него же как бы изливалась во все стороны жизнь, проявлявшаяся во всей скинии собрания. Но как пусто было бы в тех священных покоях, если бы все служение должно было производиться одной лишь личностью, если бы только его руки действовали и совершали все, как во дворе и святилище, так и в святом святых. Намерение Божье не было таковым. Нет. Бог хотел, чтобы рядом с ним, под его руководством, и в то время, когда он служил в святилище и святом святых, в том же святилище или в его дворе, или же в стане, а в случае нужды и вне стана. Перед ним совершали служение еще и иные святые руки. Для этого он по своей милости избрал священников. И мы и посвятим нашу сегодняшнюю беседу. Обратим внимание прежде всего, как мы делали и при рассмотрении первосвященника, на их происхождение. Они были, как написано в нашем тексте, из среды сынов Израилевых. И таким образом, из одного и того же народа с первосвященником, из одного и того же колена, и могли в этом отношении с полным правом называться его братьями. В том же самом стихе они два раза подряд названы его сынами, каковыми они и были в действительности. Это было еще более тесное родство. Они были рождены им, были от плоти его и от костей его. Для каждого священника, который должен был предстоять пред лицом Божьим и служить в святилище, мысль, что он связан с первосвященником такими тесными узами, теснее которых нет, что он служил там не под глазами чужестранца, чужого или незнакомца, но в тесном общении под ответственностью друга и родственника, стоявшего к нему ближе, чем кто-либо другой на земле, должна была быть утешительной и драгоценной мыслью. Каждый израильтянин мог с некоторым страхом думать о служении священника во внутреннем святилище, где обитает Бог, Бог-ревнитель. Сам же священник мог со спокойным сердцем и великой радостью направлять свои шаги к тому месту, где он знал, что его брат, сам его отец, стоит в служении. Два имени, прекраснее и приятнее которых для чада Божия и быть не может, вложены в уста великого первосвященника в послании, особенно выделяющим его первосвященническое звание. Это имена брата и отца, которые он применяет к себе самому в отношении к своим искупленным. Прочтите с особенным вниманием следующие слова. «Надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все», приводящего многих сынов славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». И еще, «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Евреям 2 глава. Мы уже увидели в предыдущей беседе, как он в прообразе первосвященника родственен своим по своей человеческой природе. Здесь же указывается на родство его божественной природы. Потому что, заметьте особенно причину, почему он называет их детьми и братьями. Все от единого, то есть от Бога, как освящающий, и это он, так и освящаемый, то есть это его искупленные. Как он исходит от Отца, так исходят от Отца и они, потому что они рождены от Отца. Но жизнь, сообщенная им, есть жизнь великого первосвященника. Так он является одновременно их братом и отцом. Не правда ли, дорогие дети Божьи, какое счастье сознавать, что мы священники Божьи, что мы смеем быть ими, потому что, искупив нас, Он искупил нас для этого. В этом драгоценном сознании лежит еще то чудное понимание, что мы священники в сообществе с нашим великим первосвященником, родственным и тесно связанным с нами, что дает нам неизреченную радость для вступления и непрестанного пребывания пред лицом Бога и Отца. Его кровь, говорит нам апостол Павел, дала нам дерзновение для входа в святилище. Первосвященство же его над всем Домом Божьим дает нам возможность приступать с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести. Далее посмотрим на избрание ветхозаветных священников. «И возьми к себе Аарона и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне». Таково было повеление Божье. Из этого повеления прежде всего видно, что как невысоко стоял первосвященник Аарон над своими сослужителями, тем не менее избрание последних совпадало с его избранием. Не раньше и не позже они были назначены на свое славное служение и высокое положение, как в тот момент, когда был назначен и глава их семьи. Затем в глаза бросается другое достойное внимания обстоятельство. То, что они, собственно, в нем избирались в священники. «Чтобы он был священником мне», повторяется многократно. Как будто Бог видел и хотел видеть только одного первосвященника Аарона, и в нем подразумевал всех его сыновей. Какие чудные и драгоценные мысли должны возбуждать в нас эти истины, если мы обратимся от этой прообразной тени ко Христу, истинному первосвященнику. Если мы можем себе представить в течение прошедшей вечности минуту, в которую Отец избрал и назначил единородного в первосвященнике своего народа, то мы можем также знать, когда было наше избрание быть его священниками, так как наше избрание совпадало с его избранием. Апостол в кратких словах говорит нам, что это случилось прежде создания мира. Он также говорит нам, что наше избрание заключалось в его избрании, свидетельствуя, что Бог избрал нас в нем, то есть во Христе. Бог видел только Христа и видит только его. И в нем, превознесенном главе, он видел всех его членов. Все, дарованное нам от века, и все, что еще будет принадлежать нам в вечности, мы получаем через Него. То, что Бог призвал нас, говорит нам в другом месте апостол Павел, званием святым не по делам нашим. Это все-таки не было основанием или побудительной причиной для этого. Эта причина находилась в чем-то ином и относилась ко времени, когда не могло быть и речи о каких-либо наших делах. Причиной этого были его изволение и благодать, данные нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. 2 Тимофею 1:9. О чудная спасительная тайна божественной любви, не знающей начала для его искупленных, как и не знающей начала для единородного, имеющей одно основание и одну причину, которые никогда не могут поколебаться, потому что они находятся не в них, но в возлюбленном Сыне Божьем. Всегда взирай на эту тайну, чада Божье, когда ты совершаешь твое священническое служение. Помни, не ты призвал и избрал себя, и ты стоишь перед святым Богом не в своем собственном достоинстве, не в том, что ты есть или что имеешь, но ты избран во Христе и стоишь сокрытым в нем перед Богом. а потому горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость его не отступит от тебя. И завет мира его не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Взглянув на избрание священников, остановимся немного на их достоинстве. Что касается их достоинства, очевидно, что они, как священники, были высоко превознесены над народом, почему и были отделены от него. Со дня их призвания их место уже более не было там с другими в стане, но оно было при дворе великого царя, во святилище Божьем и в его близости. Преданный Господу царь Давид благословляет их высокое положение, возглашая: «Один день во дворах твоих лучше тысячи». «Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Но священники могли пребывать не только во дворе или быть привратниками Дома Божия. Нет, Господь предназначил им высшее место, а именно посреди святилища. Псалмопевец как будто завидует им в этом их преимуществе, когда, указывая на них, восклицает из глубины своего сердца: «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Итак, из происхождения и избрания священников мы уже знаем, что они пребывали здесь через первосвященника и ради него. И таким образом все их достоинство заключалось в их великом главе, их брате и отце. В действительности вся слава, облекавшая его, принадлежала также и им, и переходила отчасти и на них. Если он был их главой, то они были его членами, без которых он не мог быть главой. Если он был для них всем во всем, то и они, в свою очередь, дополняли его в его деле и служении. Поэтому священникам дана была часть чудных качеств первосвященника, потому что как одежды Аарона, указывавшие на его достоинство, так и их одежды отчасти должны были иметь сходство с теми одеждами славы и благолепия. Таким образом, они носили на себе видимые знаки своего положения. Бесконечно важно для каждого чада Божья верно понять и затем радостно и спокойно занять свое высокое положение, которое он имеет во Христе Иисусе. Опасность сделаться через это высокомерным здесь совершенно исключена. Напротив, ничто не может так уничтожить и смирить нас, как действительное вкушение избытка благодати Божьей. Надменно присвоенная благодать и воображаемое высокое положение, конечно, могут сделать нас высокомерными. Но этого никогда не сделает действительное обладание ими. Потому что действительное обладание всегда связано с глубоким и непреодолимым сознанием. Все, что я имею и что я есть, все это я имею единственно в тебе, мой великий, превознесенный глава. К сожалению, есть значительное число детей Божьих, не осмеливающихся занять свое священническое положение перед Богом. Они почти всегда стоят перед ним в положении жалких грешников, или как те из израильтян, там в стане, вне скинии, которые восклицают, говоря: «Пусть не говорит с нами Бог, дабы нам не умереть». Вместо того, чтобы радостно идти вперед, они со страхом отступают назад. И все-таки Господь, когда возлюбил и омыл их своей кровью, соделал их царями и священниками Богу и Отцу Своему. Он вполне определенно и решительно объявляет им: «Вы не должны сделаться таковыми, а теперь уже такие. Род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». 1 Петра 2:9. «Если он великий первосвященник, избран, то и вы. Если он царь и священник, то и вы с ним. Если Бог называет его «сын мой возлюбленный», то и вы сделались через него его собственностью. О, если бы вы только верно поняли и использовали это! Поистине, вам бы открылись еще более глубокие тайны и более тесные узы, если бы вы узнали, что вы названы членами тела его, от плоти его и от костей его, и даже полнотой наполняющего все и во всем. Братья мои, Будем остерегаться, чтобы нам не отрекаться, как нас к этому склоняет наше жалкое чувство от положения, которое Христос приобрел для нас своей кровью. Но давайте будем осуществлять его верой, присваивать себе и стоять в нем, служа ему, потому что только тогда мы будем с дерзновением приближаться к нему. Нам должно быть ясно, что с высоким достоинством были связаны и священнические права. Как много славных преимуществ они имели перед всеми своими братьями из народа. Как служители Божьи, они никогда не могли опуститься до положения служителей и рабов человеческих. Они также не должны были платить никаких повинностей и податей, кроме добровольных даров Господу. Священническим званием для них наступал вечный юбилейный год. Далее, тогда как их братья из народа проводили свои дни во дворе Скинии, перед ними раз и навсегда была открыта дверь в святилище Божье, где они могли поклоняться у золотого жертвенника, питаться хлебами предложения, ходить в священном свете золотого светильника и созерцать величие славы Господа в покрывале с херувимами и завесе. Что бы ни предложил за все это израильтянин, оно было ему недоступно. Тогда как высокооблагодатствованный священник, в силу дарованного ему права, имел все это даром и безвозмездно. И вот мы хотели бы спросить, какое царственное право подобно тому, которое новозаветный священник разделяет со своим превознесенным главой? Он живет в лето Господне благоприятное, в которое все пленные освобождаются и все измученные отпускаются на свободу, потому что это обетование исполнилось перед его глазами. Он сам освобожден сыном и потому истинно свободен и пребывает вечно с сыном в доме. Он теперь стоит в свободе, дарованной ему Христом, не подвергаясь опять игу рабства. Он знал, что после того, как он куплен дорогой ценой, его неоспоримое право в том, чтобы уже не делаться рабом человеков. И в высшей степени драгоценно его общение со своим великим первосвященником, в сообществе с которым, где бы он ни находился, он всегда пребывает в святилище и ходит в свете его. Поэтому, хотя и среди мира, и окруженный опасностями, он живет, как выведенный из царства тьмы и введенный в царство возлюбленного Сына Божьего. Он сам вечеряет с ним, он хлеб его жизни, который остается его ежедневной и непрестанной пищей и наслаждением. Через него он имеет свободный доступ ко всякой благодати и хвалится надеждой славы Божьей. Да, теперь он уже вступает в присутствие своего Бога и Отца, чтобы с очищенным сердцем и с детской верой взирать на него. И когда, наконец, наступит его день, он войдет во внутреннейшее за завесу, куда предтечи за него вошел Иисус, который есть первосвященник навек по чину Мелхиседека. О, мои возлюбленные братья! Все это факты, уготованные для каждого из народа Божия. Скажите, согласны ли они с вашим ежедневным опытом? Пользуетесь ли вы в достаточной мере столь щедро дарованными вам правами? Не правда ли, какими богатыми, радостными, сильными и блаженными были бы вы непрестанно, если бы это делали? Тогда поистине, как говорит апостол, не было бы недостатка ни в каком даровании. И оставалось бы только одно – ожидать явления Господа нашего Иисуса Христа, дабы узреть Его лицом к лицу. Только когда мы верой вступаем в эти блаженные права, мы можем ходить и служить как священники, потому что тогда все священнические дары благодати практически усвоены нами. И почему бы не сделать этого сегодня? Почему не теперь? Потому что если мы дети, то и наследники. Это значит, уже сегодня, уже теперь, наследники Божьи, сонаследники же Христу. Завещание нашего завещателя уже вступило в силу, потому что его смерть уже последовала. и с его стороны уже ничего не осталось невыполненным. Теперь дело в нас. Чтобы мы не откладывали это наследство, как мы часто делали, по ту сторону гроба, в вечность. Там, без сомнения, будут неизреченные славные дары для нас. Но мы должны уже теперь осуществлять милости, приобретенные и дарованные нам для этой жизни. Да покажет нам во свете своем Дух Святой, единый дивный толкователь этого божественного завещания, все, что уже теперь принадлежит нам, и да научит он нас усваивать себе это. Упомянем также о служении священников. Как они имели свое достоинство и свои права, так каждый из них имел свое собственное особое служение, как оно назначалось им в свое время и назначалось первосвященником, с которым они были в общении и в служении. Поэтому мы находим их с ним, или же по его распоряжению видим их как у медного, так и у золотого жертвенника. Мы видим их приносящими Господу кровавые жертвы и также воскуряющими фимиам в святилище. Они зажигают священный огонь или поддерживают уже зажженный. Именно им приходится иметь дело как с чистым, так и с прокаженным израильтянином. В святилище, во дворе, в стане, даже вне стана. Всюду мы находим их действующими по указанию первосвященника во исполнение воли Господней. Не упускается ли часто нами из виду именно то, что мы имеем такое святое служение? Сколько раз мы стремились к наслаждению, как часто настаивали на наших правах, не думая, что они даются нам настолько, насколько мы употребляем их в его служении. Правда, мы знаем, что все обетования Божьи, служащие для нас залогом его милости, в нем да и в нем аминь. Но всегда ли мы думали, что они в славу Божью через нас? Если наша цель – это прославление Бога, если мы желаем делать это, чтобы быть в состоянии вернее лучше служить Ему, то это всегда будет для нас духовным прибытком. Если бы мы хотели всецело покориться Ему и смотрели бы на наше служение, как на совершаемое для Него, то каким обширным и разнообразным Он сделал бы его вскоре? Мы вышли бы к Нему за стан, нося Его поругание. Мы стояли бы среди стана между мертвыми и живыми, чтобы прекратилась язва, ходящая во мраке и опустошающая в полдень. Мы поступали бы подобно ему, великому первосвященнику. И как он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами приносил молитвы и моления Богу о нашем спасении, так и мы приносили бы таковые нашему Богу и Отцу за погибший мир, чтобы он был спасен. Благословенные в нем, мы бы горели и пылали желанием, чтобы и мир получил благословение. Мы отреклись бы от самих себя, видя перед собой его чудный пример, который нам оставил, чтобы мы шли по следам его. Глядя на его отдачу самого себя в жертву, в благоухание, приятное Господу, не отдали бы и мы наши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу? Как скоро мы бы поняли, что только это и может быть единственным разумным служением Богу, у которого хотя и существовало начало, но никогда не будет конца. О, если бы все дети Божьи совершили эту полную отдачу Господу! О, если бы каждая наша мысль истекала из священнического сердца, каждое наше слово исходило из священнических уст, каждое наше дело совершалось посвященными руками, и наше внутреннее и внешнее направление жизни свидетельствовало бы об образе мысли нашего великого первосвященника, чтобы он, как глава, несущий на себе ответственность за своих членов перед Богом, не должен был бы при взгляде на наше хождение сказать: «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». Еще одно. Нам не хотелось бы расстаться со священниками, не бросив свой взгляд на их взаимное отношение друг к другу. Оно, казалось бы, должно было быть самым лучшим. Не были ли все они дети одного отца и таким образом одного одинакового происхождения? Не одинаково ли было их призвание к одинаковому достоинству, одинаковым правам, одинаковому служению и одинаковой славе? И все это давалось им единственно из милости, то есть даром. И не служили ли они одному превознесенному Господу под руководством одной общей главы первосвященника? Воистину, здесь не было ничего, чем можно было бы друг друга упрекать, чему завидовать и чем бы превозноситься друг перед другом. Между ними могло существовать только братское отношение, отношение полного единства. Но давайте оставим эту картину и перейдем к другой. Посмотрите на великого первосвященника. Взгляните, как он стоит там, на пороге святилища и святого святых, готовый войти за завесу, и как он еще раз обращает свой взор на остающееся великое множество священников. Он молится и просит за них. И что же побуждает его к тому? Чего жаждет его горячо любящее сердце? Подойдите и послушайте. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». Иоанна 17:21. «Едино в нас». С этим желанием он ушел из этого мира. И что же? Услышаны ли эти сердечные воздыхания нашего несравненного ходатая одновременно и с той, и с другой стороны завесы? О, почти кажется, что они нашли мало отголоска со стороны тех, за кого они вырывались из его сердца. А между тем, разве они менее облагодатствованы, чем те священники Ветхого Завета? Не дано ли им все, что навек их объединяет? Послушайте, с какой уверенностью он говорит отцу. «Славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино». Итак, в этой славе у них нет недостатка. Она дана им и дана уже тогда. Поэтому как безумно начинание, если они хотят теперь создать эту славу единства. Не значит ли это отрицать его уверение перед отцом? Поэтому придите, дорогие братья, придите и научитесь сознавать эту дарованную славу. Признайте ее за вашими братьями, потому что, давая ее, Христос дал ее всем. И прежде всего ищите ее там, где ее видел и желал видеть он сам. В чудном и славном в нас. И если бы тысячи стоящих рядом с вами оспаривали у вас эту славу, она будет сопровождать вас, она осчастливит вас. Потому что, как истина Божья, она будет с каждым днем все сильнее и сильнее открываться вашему сердцу. И вы будете более чем когда-либо возносить священнические моления за тех, которые отделяются от единства во Христе. «Воедино, пастырь дивный, собери своих овец, дабы был в них дух единый, как желал того Отец. Чудной истиной святою, это истина ты сам, тесно их свяжи с собою, дав отраду их сердцам. Дабы нам в тебе сокрытым дух единый твой являть и людским сердцам закрытым твое царство возвещать». Ты с Отцом единосущий, светлый светоч в нас зажги, и в греховной мгле тонущей мир им ярко озари.